Я хотел начать с того, чтобы мы очень коротко вспомнили некоторые вещи, которые мы изучали. И еще раз, да, не смущайтесь. Если вы знаете ответ, поднимите руку, и я смогу тогда вас спросить. Кто может нам напомнить, дети, о чем книга «Бытие»? Что происходит в книге «Бытие»? Если вы рассказали в одном предложении или в двух, что происходит в книге «Бытие»? Вика. Сотворение, то есть творение земли и все, что на ней, и то, что, все то, что даже вне пределов земли, то есть творение – это первая история. Дэвид, творение человечества, конечно, да. Следующая история, первая история – это творение, вторая история – грехопадение. Сэм? Да, там есть некоторые картинки, которые указывают на Иисуса Христа в будущее, но основные истории, если кто-то еще помнит, основные истории книги «Бытия». Кто-то еще знает ответ? Да. Потоп. Это следующая большая история. Следующая. Катя. Иосиф. Да, Иосиф. Жизнь Иосифа – это очень важная история. Немножечко позже. Мы сейчас дойдем туда. Вавилонская башня. Окей? Вавилонская башня. Еще несколько важных историй. Сэмюэл. История про Авраама. Дэвид. История про Исаака. Влад? Да, очень короткая история про Каина и Авеля. Да, хорошо. Это очень важно. Я хочу, чтобы мы все могли услышать то, что мы изучаем. Значит, книга «Бытие» – это история сотворения человека, грехопадения. Это первое, это большие истории, 50 глав. Следующее – это то, что происходит суд в потопе и суд Вавилонской башни. И затем мы видим истории Авраама, Исаака, Иакова, которого никто не назвал, и Иосифа. И книга «Бытие» закончилась. То есть мы видим, мы очень интересно то, что происходит, если я детям немножко напомню, то, что мы начинаем с очень больших событий, творения Вселенной, грехопадения, хотя касается маленькой группы людей, но это глобальное событие, потоп, касающийся огромного количества людей, Вавилонская башня. И затем мы видим, как история переходит на отдельных людей. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. И вы помните, закончилась книга «Бытие», когда Иосиф, он там умирает в Египте. Книга «Исход». О чем книга «Исход»? Вот здесь я смотрю, у нас есть ревностные братья, сидящие здесь справа. Но это так всегда, они смелые люди. Да, если я, I'll come back to, если никто другой не захочет говорить, тогда я попрошу, чтобы вы вспомнили. О чем книга «Исход»? Основные истории. Дэниел. Начинается она с Моисея, да, это одна из очень больших историй, история Моисея, да, то есть когда Бог приглашает Моисея. Основная идея книги «Исход», the main idea, Веня. Исход из Египта, окей, да, если есть еще другие мысли, это очень важная часть, книга по этому «Исходу» называется, Вика. Джошуа. Это немножко позже будет. Это немножечко будет попозже, да, но я... И вот там еще Марк Ковалев. Тебе только громко говорить, Марк. Ты не сел впереди, поэтому говори громко. Контракт с Богом. Окей. Okay. То есть я напомню очень коротко, чтобы был немножко контекст, для того, чтобы мы правильно понимали книгу «Левит». То, что происходит, да, Марк говорит, был контракт или завет. Это для них немножко легче слово «контракт». Вот, завет с Богом. То есть мы видим то, что Бог, он... Вначале это лидер для народа. Затем Бог, подготовив лидера Моисея, следующее, что Бог делает, Бог, он, помните, все то, что происходит в Египте, когда Бог судит народ египетский для того, чтобы вывести свой народ. И затем мы видим то, что у горы Синай Бог им представляет себя. Мы видим завет, который люди с радостью заключают с Богом, не понимая, что они делают, потому что они тут же его нарушают. Вот. И мы видим... Помните, книга «Исход» заканчивается, 40 глава, «Слава Господня спускается в Скинию». Мы видим то, что Бог дает им то, какая должна быть Скиния. Скиния сооружается, и Моисей в недоумении ожидает, а придет ли Бог в своей славе в Скинию после золотого тельца, которого построил народ израильский, или которого сделал Аарон для народа израильского. И мы видим то, что в конце книги Божья слава спускается и наполняет Скинию. Книга «Левит». Кто может вспомнить, о чем книга Левит? Когда-то мы так сможем пройти через всю Библию. Вот, но пока что мы еще в книге Левит. Филипп. Жертвы. Первая очень важная часть. По-моему, первые 7 глав говорят о жертвах. О разных жертвах. И мы изучали жертву всесожжения, жертва за грех, мирная и хлебная. Окей. Да, Вика. Разделение, когда Бог помогает народу понять чистое и нечистое. Что Бог отделяет народ израильский от других народов. Что еще происходит в книге Левит? Священство. То есть Бог создает целый ряд барьеров между народом израильским и собой. Для того, чтобы Богу жить в Израиле, нужна целая серия барьеров. Даник. Gives them rules? Rules, okay? Да, это немножко возвращаешь нас в книгу Исход. 10 заповедей в книге Исход, но они много раз повторяются в книге Левит. Ты очень правильно вспомнил. Андрей. Чистое, все то, что связано с чистыми и нечистыми животными. Давайте я немножко обобщу. Мы сегодня, это наш последний урок сегодня в книге Левит, потому что после 19 главы там начинается повторение многих тех же самых вещей с разных сторон, поэтому мы не будем этого изучать уже. Сегодня наша последняя глава, 19 в книге Левит, Левирикес. И я немножко обобщу все, что происходило в книге Левит, когда Бог показывает народу израильскому то, что Он святой Бог. Он это делал уже и в книге Исход, но в книге Левит это основная тема, где Бог показывает, жертвы отделяют, они отделяют Бога от человека, где человек приходит к Богу только посредством жертвы. Это первое. То есть искупление через кровь животного. Второе, что мы видим, это священство. И, по-моему, Даник или кто-то здесь сказал из ребят, не помню, кто из них сказал, что священство, то есть когда Бог говорит, вот есть человек, который одет не так, как ты, и никто не может так одеваться, кроме тех, кого я обозначил с колена Левия, откуда появляется книга Левит. И вот эти люди, они могут приходить ко мне на особых условиях после многих очищений. Если можно, Эд, включи нам, пожалуйста, картинку со скинией. Предыдущая картинка, скиния, это вот то, что мы видим здесь. Это картинка, которая, наверное, одна из самых частых картинок. Мы видим здесь этот забор, который окружает скинию, который примерно на голову выше моего роста, чтобы люди не заглядывали, что происходит в скинии. Бог ограждает то, что происходит там. Первое, что мы видим, когда мы входим, это жертвенник, на котором люди могли искупить свой грех для того, чтобы идти дальше. Или священник мог идти дальше. Следующее, там в тени скинии, там стоит умывальник, которого мы не видим. И затем внутри стоит еще один жертвенник. И только потом в самом конце, где, вот видите, облако находится над задней частью скинии, вот там в святой святых живет Бог. И там, именно вот в этом месте, там в святой святых стоит ковчег завета, Ark of the Covenant, стоит ковчег Завета, и над крышкой этого ковчега, между херувимами, вот там было место, где жил Бог. Бог жил между херувимами над крышкой. По-английски это называется не просто крышка Завета, а mercy seat. То есть место или седалище милости, где Бог находился со своим народом. И это то, что мы видели в книге Левит, когда мы изучали о разных жертвах и изучали о том, что нужно было священникам для того, чтобы входить. Еще одно, что мы изучали последний раз, я коротко обобщу это. Последнее, это 16 глава книги Левит, это день искупления. В русской Библии он назван днем очищения. Точнее, это Day of Atonement, это искупление грехов, то есть за все те грехи, за которые люди не принесли жертвы. Жертвы за грех, жертвы всесожжения, за все эти грехи, за которые люди не принесли жертвы, а их было много. Люди были нечисты, потому что тронули что-то, ящерица упала им в посуду, были нечисты, не знали об этом, и им нужно было искупление. И за все эти грехи, за которые люди не принесли жертву, за все эти грехи один раз в год был день искупления, и один раз в год в день искупления происходила особая церемония. Если можно, включи нам третью картинку, где нарисовано животное. Вот это был так называемый козел отпущения. Scapegoat. То есть в день искупления, если я очень коротко напомню, что происходило, первосвященник, он был в другой одежде, чем обычно, только в белой одежде. И только в белой одежде он мог войти, он входил в святое святых, куда он входил один раз в год, и он входил со своим кадилом для того, чтобы там появилось много дыма, для того, чтобы не видеть Божьей славы над крышкой этого ковчега. Он выходил снова, когда святое святых было полно этого дыма, он выходил, и вы помните, он шел и убивал быка или теленка за свой собственный грех и грех своей семьи. Перед тем, как он мог войти во святое святых с кровью животного за всего Израиля, он должен был вначале войти туда с кровью за свой собственный грех. Вы помните, кровью быка он кропил на крышку, которую он еле рассматривал в этом дыме, который там от курения, которое произошло. Затем он выходил в третий раз, и затем убивали тогда козла. Было два козла, я рассказывал в прошлый раз, бросался жребий. Одного козла кровь вносилась за все неискупленные грехи Израиля, и эта кровь кропилась на крышку над ковчегом Завета. Затем первосвященник выходил, и оставался там тот один козел, которому пал жребий быть вот этим козлом. И тогда на его голову первосвященник возлагал руки, и грехи всего Израиля за весь год возлагались на этого одного козла. И потом его один человек отводил далеко в пустыню и оставлял там, чтобы он там блуждал всю жизнь свою оставшуюся. И Бог этим показывал, как далеко он отводит грехи Израиля от себя. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы снова все вспомнили. Я специально немножко подробнее это рассказываю родителям, для того, чтобы у вас был немножко контекст. Мы это делаем часто для того, чтобы мы могли понять, где мы находимся в книге Левит. Теперь вы можете открыть книгу Левит, и мы посмотрим, о чем говорится там. Я прочитаю в книге Левит, в 19 главе, я прочитаю с 1 стиха. Я сегодня немножко буду больше с этим текстом работать, чем я это делаю обычно, потому что мы только сегодня в одной главе. Когда мы часто, дети об этом знают, когда мы часто изучаем какой-то текст, то мы часто изучаем 7 глав сразу, и понятно, что это очень поверхностно. Вот, сегодня мы немножко больше посмотрим на 19 главу. Опять, в то время, которое у нас осталось. Первый стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Это тезис, это основная мысль всей книги Левит. «Будьте святы, потому что я свят». Это то, о чем книга Левит. И это повторяется много-много раз в этой книге. Если вы помните, наверное, многие взрослые помнят об этом, что апостол Петр в Новом Завете, он говорит эти же самые слова, цитируя Моисея из книги Левит из 19 главы, и говорит «Будьте святы, потому что я свят». То есть мы сразу видим, что Бог в Ветхом Завете, который открывает себя Израилю, Бог в Новом Завете, они не отличаются. Это тот же самый Бог, который не изменился. Итак, первое здесь, что мы видим в первом и во втором стихе. Те из вас, которые записывают, можете записать. Это то, что Бог говорит. Он не просто призывает, а Он повелевает. Он говорит, будьте святы. Кстати, 19 глава и особенно 20 глава, они – это главы, которые рассказывают о том, как люди должны были умереть за свой грех. Capital punishment, то есть когда в Израиле кто-то делал грех, особый грех, который Бог расценивал в Ветхом Завете как более страшный, то люди должны были за него умереть, и их или побивали камнями, или сжигали в огне, или еще была какая-то другая смерть. То есть это Бог очень строго, Бог приходит к Израилю для того, чтобы строго показать им, я Бог святой, если вы будете в моем присутствии, если я буду с вами жить, значит, вам нужно быть святыми. И несмотря на то, что святое святых, оно огорожено забором, и затем много разных занавесов отделяют святое святых, и священники входят туда, только в определенные дни, а во святое святых только один раз в год, в день искупления, the Day of Atonement. Несмотря на все это, Бог говорит, даже несмотря на то, что в этот день искупляются все грехи человека, Бог говорит, все равно вам нужно сильно, вам нужно много усилия, чтобы быть святыми, потому что я святой. Это первое. Вот, и я думаю, что мы... Я готовил другие вопросы для детей, но я смотрю, что им немножко они смущаются. Мы попробуем в следующий раз, я еще раз хочу напомнить вам, когда вы придете в следующий раз, садитесь вот в этой части так, чтобы мы могли говорить с детьми, потому что мои уроки строятся так, что они у нас должны иметь взаимодействие друг с другом. Вот. Так что это поможет нам. Я сегодня уже не буду этого делать, я просто буду проповедовать то, что осталось у нас время, которое. Очень коротко, Божья святость, когда Бог говорит, что Он святой, это значит, что святость означает, когда что-то отделенное. Когда Бог говорит, я отделен от греха, значит, я святой. Бог говорит, вы тоже должны быть отделенными от греха. И Даник, вот он вспомнил, что Бог дал свои 10 заповедей, которые... 10 заповедей, они суммируют разные части разных грехов, которые люди должны не делать для того, чтобы они могли иметь общение с Богом. И наверняка вы помните, первые 4 заповеди касаются отношений с Богом, и 6 последующих касаются отношений с людьми, которые окружали израильтян. То есть первое, что мы видим, когда Бог говорит «будьте святы», и посмотрите, что Он говорит здесь во 2 стихе, Он говорит «Я Господь Бог ваш». Казалось бы, ну, конечно, да, конечно, ты Господь. Смотрите, Бог повторяет. Я хочу, дети, чтобы вы могли сейчас посчитать в 19 главе, посчитайте, сколько количества раз Бог говорит эту фразу «Я Господь», «Я Господь Бог ваш». Вот это очень важно, чтобы вы могли отметить, как много раз это повторяется. Но смотрите, Бог говорит, что «Я ваш Бог», и поэтому вам нужно обязательно быть святыми, потому что «Я ваш Бог», «Я Господь». Я не буду терпеть греха. Те, кто из вас посчитали, может быть, вы можете сказать, можете поднять руку и сказать, сколько раз в 19 главе повторяется вот эти слова, когда Бог говорит «Я Господь», «Я Господь Бог ваш, будьте святы». Достаточно много, Натаниэл. 15 раз, достаточно близко, не буду больше вас испытывать, там их 17. Если вы посчитаете, там еще несколько раз они вкрались. Они обычно стоят в конце какого-то стиха, несколько раз они спрятались в других местах, но 17 раз Бог говорит Израилю. Вот только в этой главе, кстати, в предыдущей главе и в последующей мы этого не видим. Это вот в этой главе, когда Бог, Он еще раз, Он здесь показывает свою святость очень-очень важно. И Бог говорит, смотрите, я Господь. Он говорит какое-то утверждение, и Он говорит, я Господь Бог ваш. И снова, и снова, и снова, чтобы люди могли понять, насколько это важно, чтобы быть святыми. И опять, святость, как я уже говорил, святость – это очень много. Это делать все то, что Бог говорит. То есть, когда Бог святой, значит, Бог отделенный от греха. И быть святым – это... Делайте все то, что Бог хочет. И поэтому Бог открывает себя народу израильскому для того, чтобы народ понимал, что Бог хочет, чтобы они были святы. Второе, о чем мы здесь видим, здесь в этой главе, кстати, очень сложно, не совсем легко понять, почему так Бог построил вот эти заповеди. Они как-то идут все вперемешку, и из 10 заповедей берутся, и какие-то новые появляются, и очень интересные вещи. Но есть несколько категорий, которые я бы хотел, чтобы мы здесь увидели. Вторая категория здесь, посмотрите, помимо того, что Бог просто призывает к святости, смотрите, что происходит. Бог говорит, будьте послушны от сердца. Это очень важно, потому что когда мы читаем Ветхий Завет, когда мы читаем книгу Левит, нам может показаться, что как будто бы Бог просто говорит «делай, не делай, делай, не делай, делай, не делай». И особенно мы в прошлый раз мы смотрели на то, как Бог дает израильтянам законы о том, как быть чистым и нечистым, как не быть нечистым и быть чистым. То есть все церемониальные законы, которые Бог дал, животных, которых есть, животных, которых не есть. Кстати, кто здесь любит кушать свинью? Можно посмотреть на... Взрослые тоже могут поднять руки. Кто из вас любит кушать свинью? Вот. То есть это, вы понимаете, да? Это церемониально нечисто. Вот. И за это, кстати, человек должен был отвергнут из общества израильского. Вот. И Бог очень много говорит, вот это вот животное, которое с разделенным копытом, животное, которое жует жвачку. Я в прошлый раз объяснял, какие животные жуют жвачку. Вот это другая жвачка, чем ту, которую сегодня жуют дети. Другая жвачка. Вот. И может показаться, когда мы читаем книгу Левит, может показаться, что это израильтяне, это скучные люди, которые просто и ходят. Чего-то нельзя прикоснуться, что-то нельзя делать, с этим нельзя быть, это нельзя слышать, это нельзя трогать. И опять снова и снова. И мы в прошлый раз, я в прошлый раз продемонстрировал, помните, дети, у меня было 10 детей, 10 сыновей. И я вам показал, как это сложно попытаться остаться чистым. Один пошел к тете и сел на какую-то кровать нечистую. На второго ящерица упала. Третий какого-то там где-то игрался с друзьями и коснулся мертвого животного. Четвертый там что-то еще где-то шел какой-то нечистый человек, и он его прикоснулся. Или еще где-то что-то копался в земле и что-то откопал нечистое. То есть много разных вещей. И когда мы читаем эти вещи, может показаться, что израильтяне – это люди, которые все, что у них происходит по отношению с Богом, это просто do, don't, do, don't, do, don't, do, don't. Можно, нельзя, можно, нельзя. И Бог вот здесь показывает, Бог 19 главе показывает, что это не так, что есть гораздо больше. И здесь Бог говорит, если вы посмотрите, очень интересно, кстати, дети, посмотрите, когда Бог говорит о святости, посмотрите третий стих. Бог говорит, самое первое в этой главе, когда Бог говорит о святости, Он говорит, обращаясь к детям, бойся каждой матери своей и отца своего. Первое, что Бог захотел сказать, самое большое, дети, позаботьтесь, первый стандарт святости, который почему-то Бог здесь указывает, дети, будьте покорны родителям. Наверное, это очень важно, что Бог об этом говорит в первую очередь. Но посмотрите, что происходит дальше. Бог перечисляет некоторые заповеди. Это здесь мы видим пятая заповедь, потом Он говорит о субботе, четвертая заповедь, другие некоторые заповеди. Посмотрите пятый стих, когда Бог говорит, в вашем стремлении к святости будьте послушны от сердца. Посмотрите, когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. Что здесь, о чем идет речь? Смотрите, была жертва за грех, и мы изучали это в начале книги Левит. Была жертва за грех, жертва, когда человек согрешил, или он был нечист, и он приносил животное или птицу для того, чтобы очиститься. Жертва мирная – это другая жертва. Жертва мирная – это когда человек просто сидит в своем шатре и говорит, как я благодарен Богу. Возьму своего быка и пойду его принесу в жертву просто вот от благодарности Богу. И вы понимаете, что бык было дорогое животное, очень дорогое, то есть это не птичка. Вот. Или же он говорил, я хочу просто пойти и иметь общение с Богом. То есть человек не знал, он не знал за собой какого-то греха, он не видел, что он в чем-то виноват сейчас перед Богом. Он мог не приносить этого животное, но он просто сам внутри себя решал, я хочу иметь общение с Богом, и я пойду принесу Богу жертву мирную. I don't have to. Я не должен, я просто хочу, чтобы иметь с Богом общение. И там была специальная церемония, когда человек приносил этого животного, и части животного оставались священнику, части его сжигались, и человек знал, что он в особом контакте с Богом. Бог принимает, и там написано, что Бог слышал запах от этого животного, и это было угодно Богу. То есть заметьте, что это книга Левит не только, когда Бог говорит, будьте святы, не делайте или делайте. Бог говорит, я хочу, чтобы вы могли думать о том, как принести мне что-то от вашего сердца, глубоко из вашего сердца, чтобы ваше сердце могло радоваться о Боге и быть благодарным Богу. Это то, что мы здесь видим. Посмотрите третье. Даже, знаете, я хочу привести здесь пример. Если можно, Эд, включи там картинку этого дерева. Дерево, которое... Я хочу, чтобы вы посмотрели на это дерево. Похоже на апельсиновое дерево, которое еще такое молодое дерево. Посмотрите, что Бог говорит. Он хочет, чтобы израильтяне поклонялись Ему от сердца. Посмотрите, что происходит в 23 стихе. в этой главе. Посмотрите, 19 глава, 23 стих. Очень-очень интересно то, что мы об этом мало, наверное, думаем. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-нибудь дерево плодовитое, то плоды его почитайте за необрезанные или запрещенные», другой перевод говорит. «Три года должно почитать их за необрезанные, запрещенные, и не должно их есть». 3 года. «В 4-й год все плоды его должны быть посвящены для праздников Господу, и в 5-й год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш». Посмотрите, что Бог здесь говорит. Что, вот представьте, вы пришли, вы посадили 20 деревьев фруктовых. В то время люди не сажали декоративных деревьев, они были бестолковые. Зачем их сажать, если на них ничего не растет? Это сейчас мы сажаем все деревья, на которых вы приходите, и вы не ищете там яблоко или грушу. Вот они сажали вот такие деревья, и, наверное, тоже они красивые, да? Вот. Человек приходит на 1-й год, мало плодов, нельзя, говорит детям, не трожь. И на дереве написал табличку какую-то там, нацарапал как-то, только 1-й год. 2-й год, немножко больше плодов. Представьте, да, маленькие дети подбегают, я хочу там гранату сорвать или там апельсин или еще что-то там растет. Нет, только через 3 года. Вот на 3-й год, на 4-й, представьте, 3 года ждут, и уже на 3-м году, может быть, уже достаточно много, примерно вот столько, может быть, урожая. И представьте, если 20 деревьев, то сколько там денег висит, можно все это продать? Не трожь. Все листья там опали все зимой, если они опадают у этого дерева, а фрукты все висят, гниют. Бог говорит, потом 4-й год, когда уже много плодов, вот тогда Бог говорит, всех их собери, ни одного не ешь, отнеси всех их на праздник Господу. Были специальные праздники. Смотрите, что происходит. Еврей, он приходит, он смотрит на это дерево, ему хочется плоды. Как вот сегодня во время поста, наверное, многим хотелось кушать. Наверное, вы специально поставили перед собой еду и смотрите на нее. Хоти, хоти, но не трожь. И вот все эти плоды висят, никто их не ест. И представь, и соседи же тоже смотрят, чтобы ты не ел. Только 3-й год. На 4-й год все это собираются, и человек этим говорит, это очень важно, любить Господа. И только на 5-й год, представьте себе, они, наверное, все зеленые, их посрывали уже там. Но смотрите, Бог специально делает, чтобы люди могли, чтобы они специально имели что-то от Него, какое-то благословение, но не пользовались им. Бог много делал таких вещей, когда народы вокруг были жадные. Бог говорит, нет, вот висит, и ты не трогай. Наслаждайся другим, благодари Господа, упражняйся в том, чтобы сердце у тебя было благодарное. На 4-й год все это отнеси Господу, потому что сердце у тебя благодарное. То есть Бог хотел от израильтян святости внутри, в сердце, а не только святости, которая то, что они снаружи делали. 3. Очень интересно, мы не ожидаем такое видеть в Ветхом Завете, мы думаем, что только в Новом Завете, но мы видим это в Ветхом Завете. Если можно, Эдик, включи нам 3, это «Будьте святы, любите ближнего своего». Посмотрите на 18 стих этой главы. В 18 стихе написано «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего». И посмотрите, какой здесь язык используется. «Люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Бог говорит, я Бог ваш, я святой, будьте святы, и вот как проявляется святость. Люби ближнего твоего, как самого себя. Заметьте, Бог здесь показывает свой характер, кто он такой. Бог показывает, каков он. И он показывает израильтянам, любите меня так, как вы любите себя. И здесь, если вы посмотрите, все тексты выше этого показывают, как это сделать. Посмотрите, 9 стих говорит следующее. Когда ты собираешь урожай, вот ты серпом ты косишь, представьте, что я левша, вот ты собираешь урожай, ты косишь весь хлеб, и Бог говорит, специально вот колосья упали, не все собирай, оставь из них. Или ты собираешь виноград в своем винограднике, оставь, на пол упало, или что-то еще висит, оставь. Пусть приходят ближние, которые бедны, пусть придет сирота или вдова, или тех, у кого нет, и пусть они у тебя собирают. Смотрите, Бог этим говорит, что если вдруг ты когда-то попадешь в положение, когда у тебя ничего не будет, ты что же можешь пойти пособирать у кого-то то, что не твое? Это не воровство, это когда уже закончился урожай или с разрешения хозяев можно пойти и пособирать то, что, помните, то, что происходит, когда Руф идет и собирает на поле Вооза. То есть, смотрите, Бог говорит, вот когда ты собираешь, подумай о ближнем твоем, у которого нет земли, нет виноградника, нет поля, чтобы он мог прийти из твоего поля пособирать. Или еще одно, то, что Бог говорит здесь в 13 стихе, если у тебя на поле работал человек, и он у тебя трудился, ты ему должен заплатить в конце этого дня, потому что ему нечего кушать будет. Бог говорит, до утра не жди, а дай ему вечером, чтобы он мог пойти детей покормить. Подумай про своего ближнего. Очень интересно, что Бог говорит здесь в 14 стихе. Если есть слепой человек, и вот он ходит, и ты знаешь, что он слепой, не ложи ему что-нибудь под ноги, чтобы он не упал. Представьте себе, вот представьте, дети, вот вы, сосед у вас слепой, и он вам не нравится. Какой-то он непонятный. Не здоровается с вами, всегда там что-то ворчит. И вы со своим соседом, с другим, со своим другом решили, давай им что-нибудь подложим, старичку. И Бог говорит, смотрите, вот в такой ситуации Бог даже такие вещи говорит, не делай этому слепому то, что ты не хотел бы, чтобы тебе сделали, если бы ты был слепой, потому что я Господь, потому что я святой Бог. То есть Бог говорит, вот люби ближнего твоего, как ты любишь себя, вот так люби своего ближнего. И в 17 стихе еще один пример. Бог говорит, не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Смотрите, Бог говорит о сердце в Ветхом Завете, не только в Новом. Вот в сердце твоем Бог говорит, не негодуй на брата. Если брат что-то сделал, пойди и скажи ему об этом. Не носи в сердце своем зла на своего брата, на сестру. Люби брата, как любишь себя. Заметьте, это характер Божий, который Бог выражает человеку. Люби своего ближнего, как самого себя. Четвертое. Будьте святы. И еще одно, о чем Бог говорит здесь, это еще одна категория. Не подражайте миру. Тоже то, что часто повторяется здесь. Не делайте то, что делают народы, которые живут вокруг вас. Это будет последнее. Можете себе представить, вокруг Израиля жили разные люди. Они еще сейчас не пришли в землю обетованную, они еще находятся в пустыне, они где-то еще движутся, где-то от горы Синайской они движутся на северо-восток, к полям Моавитским, где-то в ту сторону идут, для того, чтобы потом перейти Иордан и зайти напротив Иерихона. И уже вы помните, уже в Мааве мы видим то, что это происходит, когда израильтяне смотрят, что происходит у Маава, у маавитян, и подражают им. И Бог говорит, смотрите, что не делать. 26 стих. Не есть ничего, что с кровью. Бог много раз об этом говорил еще в книге «В исход», когда Он говорил о том, как приносятся жертвы, Он об этом говорил еще и в книге «Бытие». То есть кровь нельзя было есть, потому что Бог говорил, в крови душа животного. Всю кровь нужно вылить на землю. Язычники, люди, которые жили вокруг Израиля, ели мясо с кровью. Бог говорит, вот они вокруг вас живут, и вам кажется, что вот они крутые, и вы захотите делать то, что они делают. И Бог говорит, не делайте то, что они делают. Я вам дал заповедь не есть животного с кровью. Еще то, что делали язычники, посмотрите, в 31 стихе язычники ходили к волшебникам. Там много перечисляется все, что они делали. Они колдовали. И Бог говорит, и они будут вас пытаться вовлечь. У вас будет, you're gonna have peer pressure. Вы будете хотеть делать то, что они делают. Бог говорит, вам нужно позаботиться, чтобы вы могли оградить себя от язычников. Пусть лучше язычники приходят и учатся у вас. И это много раз повторяется, когда у вас есть пришелец, тот, который не из израильтян, который пришел пожить у вас. Пусть он у вас учится, вы у них не учитесь. Бог говорит, потому что я Господь. И очень интересно то, что в 30 стихе мы видим. Бог говорит, храните субботы и чтите скинию, чтите место, которое я избрал. Если мы посмотрим, как приносили жертвы язычники, они тоже приносили жертвы. Они приносили разные жертвы, они приносили жертвы животных. Иногда приносили жертву своих детей. То есть ребенок, которому один год, особенно в Аммоне это практиковалось, когда они брали своего ребенка, своего сына, в один год, и они приносили его в жертву в огонь своему Богу. И мы потом видим, мы позже, дети, будем об этом изучать дальше, почему это люди делали и как Бог на это реагировал. Но Бог говорит, я вам объяснил, что приносить в жертву, каких животных. Только чистых животных, и Бог объяснил, каких животных. Но это еще не все. Бог объяснил, где нужно приносить жертвы. Нельзя было просто где-то принести жертву. Это одна из причин, почему мы с вами сегодня не можем приносить жертвы. Мы не можем приносить жертвы не только потому, что Иисус принес уже жертву и больше не нужно, а нужно было принести жертву только на том месте, которое Господь избрал. Если вы помните, это Бог говорил это Аврааму, Исааку, Иакову, где приносить жертву. И Бог об этом говорил другим людям, и Бог об этом сказал, что только в скинии, вот только у скинии моей можно приносить жертву. То есть весь Израиль должен был собраться к этому месту, чтобы там принести жертву. Израильтяне не могли просто выйти в пустыню и где-то принести жертву. Бог этого не разрешал, и Бог говорил, вот это то, что он имел в виду, когда говорил «чтите скинию», «приносите жертвы только в скинии». Смотрите, у Бога был порядок. Народы вокруг приносили, каких животных хотели, свинью могли в жертву принести и где хотели. И Бог говорит, нет, у меня будет порядок, вы будете приносить только в том месте, в котором я сказал, для того, чтобы священники могли правильно подготовиться к этой жертве, чтобы они могли омыться, чтобы они могли позаботиться о том, чтобы это было правильное животное, правильный человек, правильная процедура. Только тогда я приму эту жертву. И Бог говорит, что не будьте такие, как язычники, которые приносят жертвы не так, как я сказал. Приносите жертвы только так, как я сказал, в указанном месте мною, в скинии. И это то, что Бог хотел видеть от Израиля. Представьте себе, Израиль очень сильно отличался от окружающих народов. Народы вокруг были, они были в суете. А Бог говорит своему народу, в субботу никакой работы не делай. И представьте, все евреи в субботу, они сидят, они общаются, родители беседуют с детьми, они проводят время в покое, они читают закон и разные подобные вещи делают. Бог заставлял их остановиться и успокоиться. Затем, помните, был год, в который нельзя было работать. Целый год ничего нельзя было сеять. Для всех язычников это было как? Мы же лишимся целого урожая. Бог говорил израильтянам, вы заранее планируете, собираете, потому что будет один год, когда вам нельзя ничего сеять и нельзя ничего собирать. Было время, когда Бог говорил народу израильскому, отпустите всех своих рабов, которые израильтяне. Не держите их больше 7 лет. На 7-й год отпускайте их. То есть израильтяне сильно отличались от других народов. Они должны были, представьте себе, они должны были идти на поклонение очень далеко и нести с собой очень много. То есть Бог говорил им, чтобы они были жертвенны, чтобы поклонение для них было очень важным. И когда окружающие народы смотрели на Израиль, это было что-то очень необычное. Эти люди были спокойней, они не были такие жадные, они много думали о своем Боге, и у них был строгий порядок. Им много было нельзя. И когда вы идете по израильскому лагерю, можно было видеть, человек омывается, потому что он нечист, другой человек омывается, потому что он нечист. Кто-то вообще вышел за лагерь, потому что он нечист. И ему там нужно, у него на коже вырос какой-то лишай, и священник ему сказал, ты нечист, и тебе нужно жить за городом, потому что здесь в стане живут только чистые люди. То есть Израиль был очень необычный народ, по тем законам, которые Бог дал. И Бог сказал, позаботьтесь, чтобы вы могли не просто снаружи это делать, а чтобы вы могли это делать так, чтобы вы могли любить меня и любить своих ближних. Это то, что касается святости. Бог хотел, чтобы Израиль, он был отдельным народом, чтобы все окружающие народы могли прийти и сказать, мы хотим у вас научиться о вашем Боге. Мы остановимся здесь. Я хотел несколько коротких еще наблюдений сделать по отношению этого и Нового Завета. Бог, мы сейчас не будем много об этом говорить, но мы знаем, что израильтяне не смогли исполнить Божий закон. Немножко больше мы, дальше мы будем видеть. Израильтяне, они приносили Богу в жертвы не только у скинии, они ставили себе жертвенники, у них были высоты, они начали жениться на людях и выходить замуж за людей, которые были окружающих народов, они начали приносить жертвы тем богам, они начали приносить своих детей в жертву Молоху, они начали делать все то, что делали люди, которые их окружали. И позже, гораздо позже мы увидим, как Бог посылает ассирийцев и затем царя Вавилонского и разрушает все, что было у Израиля. Люди умирают, люди погибают от царя Вавилонского, люди погибают от голода, и затем их уводят в плен. Бог судил народ свой за то, что они не исполнили вот то, что мы сейчас с вами изучали. Народ израильский не смог исполнить то, что Бог от них ожидал. По этой причине Бог посылает своего Сына Иисуса Христа, который приходит для того, чтобы никто из людей не смог быть святым, как Бог свят. Никто из людей не смог, если люди исполнили первые 9 заповедей, то 10-ю не смогли исполнить, не пожелать ничего, что у ближнего своего. Потому что в сердце сильное желание того, что у ближнего. Никто из людей не исполнил 10 заповедей. И поэтому приходит Иисус Христос для того, чтобы Он святой, единственный святой человек, взял на себя грехи всех людей за все время. This is the day of atonement. Это настоящий день искупления, когда Иисус умирает, и Он умирает за все грехи всех людей, которые не смогли быть святыми. И каждый верующий человек, который верит в Бога и принимает Иисуса Христа своим Спасителем и Господином, каждый такой человек может быть святым, потому что Христос свят. И эти люди, они хотят жить святой жизнью, они хотят исполнять то, что мы сейчас изучали. Принципы поменялись, есть некоторые вещи, которые поменялись. У кого из вас есть фруктовое дерево, которое растет во дворе? У некоторых растет. Да. Так вот, кто из вас на 4-й год все ваши фрукты собрал и принес в церковь? Anybody? Никто. Ни один. Да, то есть мы не исполняем книгу Левит, и наши пасторы не говорят вам, смотрите, чтобы в 4-й год все свои яблоки принесли со своего дерева. Не исполняем мы, но смотрите, но принципы остались те же. К Иисусу Христу один раз подошел один человек, законник, человек, который хорошо знал закон, книгу Левит. Он подходит и говорит ему: «Иисус, какая самая важная заповедь?» И вы помните, что ему Иисус ответил? «Самая важная заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим». И вторая, Иисус не стал останавливаться на одной, и вторая заповедь – это «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Левита, 19 глава, 18 стих. «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть Иисус Христос повторил то же самое. Принцип тот же самый в Новом Завете. Человек, который принял праведность Иисуса Христа и стал святой, он живет тем, чтобы любить Господа Бога всем сердцем и любить ближнего, как самого себя, как мы видим в книге Левит. Я сейчас хотел высветить вопросы. Вопросы для вашей семьи, чтобы вы могли о них порассуждать. Это вопросы, о которых мы бы говорили в наших группах, вот, но так как у нас сегодня не будет групп, я смотрю, что у нас есть наши здесь наставники. Кстати, да, вот они вопросы. Это те вопросы, которые, я думаю, очень хорошо, чтобы мы могли поговорить, если вы, некоторые из вас сообразили, что их легче сфотографировать своим iPhone, чем записать. Вот, вы можете их сфотографировать. Вот. Или же вы можете подойти или ко мне, или к кому-то, к Эдику на PowerPoint, мы вам вышлем их по электронной почте. Вот. Но это те вопросы, которые было полезно, если вы могли вернуться и вместе порассуждать за столом вот об этих вопросах, о том, как Бог функционировал с людьми в Ветхом Завете и как функционирует в Новом. Пока, может быть, некоторые из вас еще и хотят их или посмотреть, или записать, я хотел еще раз напомнить. В воскресенье у нас будет встреча для родителей воскресной школы. Я бы хотел, чтобы родители, вы там были, и те из вас, которые сейчас стали наставники, чтобы вы там были, чтобы у нас было немножко больше возможности посмотреть друг другу в глаза, поговорить о том, чем мы занимаемся, какие цели у нас есть. Вот. Но это то, что мы должны были сегодня изучить, дети. Я хотел бы, чтобы вы могли... Это наш последний урок в книге «Левит», где мы смотрим на то, когда Бог, Он повелевает израильтянам быть святыми. Я хотел сейчас пригласить Сашу, Анжелу и Женю для того, чтобы они спели вместе с нами. И здесь очень замечательные слова. Проходите, пожалуйста, замечательные слова в этой песне. Давайте мы эти вопросы мы высветим снова и после песни для того, чтобы, если вам нужно записать. Вот, в этой песне есть очень важные слова о том, что нет из нас ни одного, который может исполнить 19 главу книги Левит. Никто из нас не может. Нам нужно, чтобы Иисус Христос исполнил это за нас, для того, чтобы Его праведность стала нашей. Давайте мы встанем, вместе споем. Внимательно спойте эти слова. Вот, если вы по-английски не читаете, то вы можете просто размышлять о том, о чем мы сейчас говорили. Вот, и затем я помолюсь после этой песни. Пожалуйста. Господь, благодарим Тебя за это время, когда мы могли думать о Твоем Слове, когда мы могли сейчас погрузиться в этот контекст книги Левит и то, что Ты делал с израильтянами. Господь, мы знаем, что Ты показал людям, что они не способны исполнить Твоего закона. Господь, и мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть сила решить эту проблему, где нашелся один человек, был человек, который смог исполнить все из закона в совершенстве. Мы благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты усмотрел такой чудный план, и каждый из нас, из людей, которые ищут Тебя, могут прийти к Твоему Сыну для того, чтобы нам иметь жизнь через Него. Помоги, Господь, нам, исследуя Ветхий Завет, видеть то, что Ты Бог, который требуешь святости. Господь, и помоги нам понимать, что когда мы стали верующими, Твой стандарт не поменялся. Ты также ищешь святости. Помоги нам искать того, чтобы жить святой жизнью. Учи, Господь, нас тому, как это должно быть в нашей жизни, как эта святость выглядит у нас. Мы просим, Господь, чтобы Ты вот в каждом из детских сердец учил их этому самому важному, когда Ты говоришь, чтобы они могли почитать своих родителей, чтобы они внутри своего сердца решили, выбрали, сделали это решение, чтобы они могли исполнить Твою волю, святого Бога, быть покорным своим родителям. Господь, мы просим, чтобы Ты учил нас в наших семьях тому, как эта святость должна выражаться в нашей жизни. Храни, Господь, нас от того, чтобы нам заниматься только внешней религией. Помоги каждому сердцем любить Тебя и святость Твою искать сердцем. Помоги, Господь, нам искать того, чтобы быть святыми, когда мы ищем того, чтобы любить ближнего нашего. Помоги, Господь, нам отделяться от мира, чтобы не жить жизнью мира. Помоги, Господь, нам быть святыми для того, чтобы люди, которые в мире, могли, видя, захотели быть такими, как мы. Мы просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!